Hello. З вами далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Траўня ў Беларусі афіцыйнае свята Дзень друку. Па-беларуску тут выходзіць толькі кожнае сёмае перыядычнае выданне. У Ваўкавыску высяляюць сем'і з двух заводскіх інтэрнатаў у сувязі з іх перадачай у гарадскую гаспадарку. Неўзабаве вы пачуеце галасы жыхароў. Курс даляра на сёння без 10 рублёў 10 тысяч. У бліцаналізе свабоды пра тое, якімі метадамі ўлады трымаюць курс беларускага рубля і ці магчыма неўзабаве яго дэвальвацыя. Меркаванне Барыса Жалібы. Перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусю і краінамі Еўразвязу адбудуцца ў Менску ў другой палове траўня. Дамоўленасць пра гэта была дасягнутая падчас паездкі ў Будапешт намесніцы міністра замежных справ Беларусі Алены Купчыной. Там яна ўдзельнічала ў сустрэчы міністраў замежных справ краін-удзельніц Вышаградскай групы і ўсходняга партнерства. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Грамадзяне Беларусі, якія збіраюцца наведаць еўрапейскія краіны, знаходзяцца ў горшых умовах, чым суседзі з Расіі і Украіны. Тыя за шэнгенскую візу плацяць 35 еўра, беларусы – 60. Але не толькі на гэта будуць звяртаць увагу беларускія дыпламаты падчас травеньскіх перамоваў, сказаў сёння Свабодзе прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык.
Мы будзем прапаноўваць нашым еўрапейскім партнёрам, каб, па-першае, быў складзены вычарпальны спіс дакументаў, які грамадзяне павінны накіроўваць у пасольства для таго, каб атрымаць візу. Каб не трэба было звяртацца ў пасольства некалькі разоў, несці дадатковыя даведкі з банка ў месцы работы і гэтак далей. Гэта зараз даволі часта атрымоўваецца. Другое, што мы хацелі прапанаваць, гэта каб візавая палітыка заахвочвала законапаслухмяныя паводзіны. Калі чалавек атрымаў шэнгенскую візу, выкарыстаў яе згодна з мэтай, для якой была выдадзеная гэтая віза, у наступны раз другую візу, было б лепей, каб ён мог атрымаць на працяглы тэрмін і шматразова. Напрыклад, другая віза выдавалася на год і была б шматразовай, каб трэцяя віза выдавалася ўжо на 2 гады і гэтак далей.
У гэтых прапановах няма нечага надзвычайнага. Фактычна, беларускі бок агучвае агульныя правілы, якія ўжывае Еўразвяз пры спрашчэнні візавага рэжыму з іншымі краінамі, адзначае дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Астатнія краіны ўсходняга партнёрства ўжо маюць такія дамовы пра візавую фасілітацыю. Беларусы папросту апошнія, астатнія рухаюцца ўжо далей, напрыклад, Малдова ўжо мае візавую лібералізацыю, можа ездзіць увогуле там бескаштоўна, там без візаў, таму еўрапейскі звяз. Ну і на чарзе Украіна ўжо стаіць. Мы тут яшчэ не падпісалі дамову пра папярэдні этап візавую фасілітацыю, спрашчэнне магчымасці ўезду, зніжэнне кошту візаў да 35 еўра і так далей.
Сэнс візавай фасілітацыі найперш выяўляецца ў двух рэчах: змяншэнні коштаў візы і большай колькасці шматразовых візаў, тлумачыць дырэктарка офісу за дэмакратычную Беларусь, які месціцца ў Брюсэлі, Вольга Стужынская.
Ёсць две ступені: візавая фасілітацыя, і калі гэты этап пройдзены і зніжаны да 35 еўра, і ўсе стандарты якбы выконваюцца, і людзі атрымоўваюць больш шматразовых візаў, потым можна пачынаць вот гэты перыяд і перамовы па візавай лібералізацыі, вот тое, што атрымала Малдова зараз. І мы на самым пачатку.
Еўразвяз яшчэ ў 2011 годзе прапаноўваў беларускім уладам пачаць перамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму, але афіцыйны Мінск ігнараваў гэтую ініцыятыву, згадвае Андрэй Ягораў.
Падчас віленскага саміту у лістападзе мінулага году беларускі бок пагадзіўся пайсці на перамовы па фасілітацыі, і гэтыя перамовы былі распачатыя. Чаму гэта было зроблена беларускім бокам? Таму што вось на фоне там усіх складанасцяў, праблемаў, там якія былі ва ўсходнім партнёрстве, Тобто это был такий шанец там мінімальними там діями продемонструвати те, що Білорусь залишається у орбіті нормальних стосунків з європейським зв'язом. Ну тому ось зараз это використовується як такий механізм поліпшення ситуації взаємодії з Європейським Союзом.
З пропановами о спрощенні візового режиму до Брюсселя раніше не раз зверталися представники білоруської опозиції і демократичної супольності. У отказ яны чулі, што афіцыйныя беларускія ўлады адмаўляюцца весці такія перамовы. Апазіцыя нават прапаноўвала кіраўніцтву Еўразвязу, Еўракамісіі увесці безвізавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Але ў Брюсселі не гатовыя да такіх радыкальных крокаў візавай лібералізацыі, гаворыць Андрэй Ягораў.
Перспектывамі візавай палёгкі для беларусаў цікавіўся Уладзімір Хлот. 5 траўня ў Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята «Дзень друку». Толькі 14% перыёдыкі выходзіць на беларускай мове, паведамляе Белстат, а па-руску ў Беларусі выйшла кніг у 8 разоў болей, чым на беларускай. Лічбы афіцыйнай статыстыкі каментуе беларускі пісьменнік і літаратуразнаўца Алесь Пашкевіч.
На жаль, лічбу не обманеш. Гэта якраз сведчанне шматгадовай, нават шматдзесяцігадовай палітыкі па вынішчэнні беларускай нацыянальнай кнігі, кнігі па-беларуску. Бо ў нас цяпер, калі гаворыць беларуская кніга, маюць на ўвазе не толькі беларускамоўную. Гэтая статыстыка яшчэ сонечная. Бо калі ўзяць частку расійскамоўных кніг па накладах і беларускамоўных, на жаль, яшчэ будзе горшая статыстыка і карціна. І расійскую кнігу нават самыя вялікія і багатыя беларускія выдавецтвы не могуць перавзысці, паколькі, ізноў жа, на абсягі расійскамоўнага рынку выдаецца шмат тыражная кніга, наклады іх вельмі вялікія, а значыць сабе кошт нізкі. Тут не ўлічаны, зноў жа, яшчэ інтэрнэтныя рэсурсы. Калі ўвесці сродкі масавай інфармацыі папяровыя і кнігу прасцей папяровую, пракантраляваць, падлічыць, дык з электроннымі выданнямі і інтэрнэт-рэсурсамі ні мяжы, ні прасторы, ні тэрыторыі няма. Айсберг. На які беларуская кніжная індустрыя, выдавецкая карабель яе штодня наскоквае, штодня разбіваецца. Пра якасць і пра палітыку абароны можна казаць, было яшчэ гадоў 10-20, да і 30 таму. Цяпер пытанне палягае банальным. Няма беларускамоўнага чытача, няма спажыўца. Ён вымірае, як ледніковыя маманты.
Кажа пісьменнік Алесь Пашкевіч. Сёння ў Менчукоў мы цікавіліся, як яны ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку ў Беларусі і якім СМІ больш давяраюць, дзяржаўным ці недзяржаўным.
Со свободой слова все нормально. Можно говорить или писать то, что думается, скажем так. То есть высказывать свое мнение.
Думаю, что есть свобода слова. Есть. Какие газеты читаю? Ну, «Минский курьер» в основном. Потому что, ну, нравится нам мне. Ну, аргументы, факты, но это же не белорусская, наверное, не наша, да? Ну, вот я такая неподкованная женщина.
Свобода слова? Наверное, нет свободы слова. Крайне допустили свободу слова. И все, и до чего довели страну. А у нас все жестче. Нету свободы слова, то есть мы живем спокойно. Радуемся жизни.
Мне кажется, кто хочет говорить, если в этом есть какая-то смысл, ему конкретно никто рот не будет закрывать. Пользуюсь интернетом. Мне кажется, вся информация сейчас в интернете. Поэтому газет не знаю.
Ну, я больше, так скажу, доверяю своим неким здольностям и интернету. И возможности найти там информацию и властно проанализовать. Мне сдается, проблема сегодняшняя белорусская друку у тем, что он у значной ступени, как кажут, поделены на баррикад. Альбо з таго боку, альбо з іншого. І тому, ну, доводиться включати і власний розум, як тут розібратися, що відбувається.
Скорее независимо, государственно иногда присутствует.
Достатково вам свободи слова, чи є це на яку річці?
Ну, наверное, нет. И недостаточно, а может, достаточно.
Я, наверное, больше доверяю независимому СМИ. Ну, то есть, я больше в интернете интересуюсь новостями. Я практически даже не смотрю белорусские новости. То есть, а по поводу свободы слова, тонкий вопрос. Она как бы есть, да, но и по сути как бы и нету. То есть что хочешь, в любом случае говорить нельзя. То есть ущемлены все-таки у нас права в этом плане.
Вы знаете, я и те, и те беру. Державная и Советская Беларусь, много есть аргументы, факты нормальные. Но если такие расплывчатые, там, и антенны, и комсомолка, вот, где-то есть хорошие, а где-то такие, ну, так сказать вам, я... Ну, не могу даже выразиться.
Где вы видите свободу слова в Беларуси? У нас правое слово есть, правое сильное. Насильно диктует правое слово. Ну, то, что я не доверяю государству, это однозначно. А независимые я просто не вижу их. Если есть, если в газетах, они мне не попадаются. Я просто в интернете танцуюсь.
Голосы Менчуков на хвалях свободы.
Живая свобода. Галина Иханович.
Мінская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння звярнулася ў Мінгарвыканкам з просьбай не дапусціць экстрэмісцкіх акцыяў з боку заўзятараў зборнай Расіі падчас чэмпіянату свету па хакеі. Паводле ініцыятараў звароту, асаблівую насцярожнасць выклікае паведамленне пра тое, што расійскія заўзятары хочуць 9 траўня правесці ў Мінску рускі марш. Аргументы звароту выкладае старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Мы неодноразово бачили, как шесть российских фанатов у инших европейских городах под час спортовых мероприятий перетворались у хулиганские деяния, у демонстрацию шовинизма, створали небезпеку для жихаров этих городов. Мы не хочем, как это повторилось, тем больше мы зараз бачим то, что отбывается в Украине. Мы бачим, саправды, что этот империалистичный, шовинистичный дух вельми мощно распаливается тими же российскими сродками массовой информации. То бок сапраўды верагоднасць таго, што шэсць расійскіх фанатаў можа ператварыцца ў шэсць хуліганаў, яно, на нашую думку, вельмі вялікае. Мы лічым, што ва ўмовах варвання расійскага войска ў Украіну шэсць расійскіх балельшчыкаў з адпаведнай сімболікай сёння можа быць успрынята светам як факт падтрымкі Беларусю і беларусамі расійскай агрэсіі ў Украіне. Мы гэтую агрэсію безумоўна не падтрымліваем, не падтрымлівае гэтую агрэсію Беларуская держава, тому мы как раз вертаемся до представников Беларуской державы с закликом оборонить громадянов Беларуси, оборонить жихару Менску, оборонить имидж краины и не дозволить проведения неких организованных русских маршов тишесть.
Кажа Алексей Янукевич. Тем часам у Менску узникают белорусские активисты. Протяглый час няма сувязи с одним из лидеров молодого фронта Миколаем Демиденко, який напередодні выказывал опасения, что его хочуть превентивно арештовать перед чемпионатом света по хоккею. Про это корреспонденту «Свободы» поведомила активистка Наста Дашкевич.
Зараз ми шукаємо Миколу Демиденка, є інформація, що максимум затриманий. Бо ми не можемо ніяк просто не зв'язатися. Він, здається, потелефонував Лазі Ромінку, сказав, от нічто зв'язано з тим, що або затримовувати, або збираються затримати. А зараз я вже не можу зв'язатися з Миколом. Ну, Лазі все нормально, просто що я не можу вже з ним зв'язатися. Сам виключився, а от Демиденка не можу ніяк на ухо зв'язатися. Поглядимо, я думаю, що до 9 числа ще доберуть.
Паводле Насты Дашкевіч, зараз маладафронтаўцы правяраюць месца знаходжання яшчэ некалькіх сваіх калегаў, якія таксама чамусьці аказаліся недасяжнымі. Больш за тыдзень у ізалятары на Крэсціна і знаходзіцца муж Насты Дашкевіч. Сустаршыня маладога фронту былы палітвязень Дзміцер Дашкевіч, якога арыштавалі на 25 сутак і нібыта за парушэнні правілаў прэвентыўнага нагляду. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Мінск урэшце павярнуўся тварам да Шэнгену. У траўні адбудуцца перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Пра такую дамоўленасць паведаміла намесніца міністра замежных спраў Алена Купчына. Царква паводле рэйтынгу займае другое месца пасля прэзідэнта. Заявіў сёння Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Паўлам. 5 траўня у Беларусі афіцыйнае свята Дзень друку. Па-беларуску тут выходзіць толькі кожная сёмая газета. У Гомелі невядомыя напалі на прыватны дом грамадскага актывіста Кастуся Жукоўскага. Пасля таго, як побач з нацыянальным беларускім, гаспадар вывесіў і ўкраінскі дзяржаўны сцяг. Сёння 5 траўня афіцыйны курс даляра дасягнуў 990 беларускіх рублёў. Якімі метадамі ўлады трымаюць курс нацыянальнай валюты? Ці можа бліжэйшым часам адбыцца рэзкая дэвальвацыя? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Барый Жаліба.
Курс беларускага рубля амаль дасягнуў так магічнай лічбы 10 тысяч рублёў за даляр. І гэта прымушае чаргова разадацца пытаннем, які лёс чакае беларускую нацыянальную валюту. Ці азначае гэта, што вось пэўная стабільнасць сапраўды дасягнута, асноўныя макраэканамічныя паказнікі гавораць пра тое, што нейкіх рэзкіх скачкоў можна не чакаць?
На мой погляд, сітуацыя такая. Нацбанк, улады ўсё ж такі забяспечылі плаўную дэвальвацыю, і яна плаўна так патрохі дасягнула такой сімвалічнай планкі, псіхалагічнай планкі 10 тысяч рублёў за даляр. Што чакаць у наступны, скажам так, месяц, можна разлічваць так. Такого паважнага, сур'ёзнага павелічэння экспарта няма, каб стрымліваць дэвальвацыю плаўную, но ёсць яшчэ резервы, сёння это 5,7 мільярда даляраў, і за кошт інтервенцій Нацбанк яшчэ можа утрымліваць такую плаўную дэвальвацыю і пазбегнуць абвальнай дэвальвацыі коштам памяншэння резервов, ну, скажам, если мець на увазі сценарій 2011 года валютного кризиса, яшчэ мільярд можна і страціць до, ну, уже зусім критичной рысы 4 мільярда столовой, это яшчэ мільярд можна потратить и обеспечить еще эту плавную девальвацию.
А такими темпами за кольки гэты миллиард, вось поводле апошніх назіранняў, может быть растрачены?
Это можно подлечить, там еще треба график вертания долгов иметь на увазе. Скажем, до осени это можно обеспечить. Но это такие шлях, ведайте, вельми небеспечный. И я думаю, доводить до этой критичной черты улада не будут. Значит, их задача, ну, уже знешняя валютная падтрымка, сёння она может быть только от России. И не будут, скажем так, выпрашивать черговый транш, остатнюю сумму 2 миллиардов кредита российского, який уже сгодненным в конце минулого года с Путиным был, так будут просить опошний транш кредита антикризисного фонда и так далее. Но Россия сегодня вельми сквапная на гроша, и она увязла в своих военных авантурах, как ведомо. И тут задача такая складанная. Но опошний шлях вывести – это продавать активы, якія ще засталися такі буйні, тому що російському капіталу. Таким чином можна стримлювати плавну девальвацію і далі.
Відомо, що такий план у владу є, і як мінімум до президентських виборів, щоб не було обвальної девальвації.
Ну так, была надея на пошлины, якія Россия ставит с наступного 2015 года, но, как ведомо, эта надея не отбылась. Саммит показал, что Россия сейчас не до того, и то, что обещал Путин, видовочно не реализуется. И эта надея, так сказать, прошла крахом. Ну, может быть, что-то выгодлюет Лукашенко на саммите в Алмате, коли будет подписан договор о створении Евразийского союза. Может Россия худшее выделить уже этой транши? Ну, нек, вот так вот и протримаемся. А как, чтобы такое упевненное, чтобы такое был накерунок, яким исти, как кажется, без оглядки, такого у нас не было, и, как ведомо, такой перспективы и не будет.
Экономист Барый Жаліба у «Бліц-анализе свободы».
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Беларускі журналіст, корэспондэнт выдання «Новы час» Зміцер Галко знаходзіцца ў Адэсе. Учора ён назіраў спачатку марш антымайдану, а затым і марш еўрамайдану. Сёння ў Адэсе ўсё яшчэ хаваюць тых, хто загінуў у сутыкненнях у пятніцу. Сваімі ўражаннямі Зміцер Галко падзяліўся з радыё «Свабода».
Давайте пачнем з
спершили на украинское, которое отбывалося днем. Его была цікавая отметность. Это шесть антимайдану. Не было абсолютно никаких российских стягов. Ни одна. Люди шли або под хоругвами церковными, або под одесским стягом. Штурм, это так званая, милиция выглядал вельми дивно. Безумовно, это саботаж с боку милиции. Там не было никаких таких боевых групп, яких можно было бы спужаться. Тем не менее, сдавалось после этого шесть антимайдану, что все там, влада в городе меняет. Зараз я на тут почну захопливать и то, и все, и будет тут як у Донецку. Или тем не менее, весь майдан вечер собрался. Причем собрались в основном такие вельми мотивованные люди, и люди узброенные, кто чин, или там не огнестрельные зброи, а нам там дубинами, кто чин. Провели такие великий марш по городе, великие, шумные. Сустрелись с новым начальником милиции, предъявили ему свои претензии. Потом пошли на Куликово поле. На счастье, с Куликово поля все уже сошли, антимайдановцы в сенсе. Сошли, те сбегли. Сутичек не отбылося. А все скончилось тем, что просто изменились и стяги. Ну, крыху вас тут жартуют люди, как нагадывая лагульню такую зарницу. Ты пришли, повесили свой стяг. Иншие пришли, повесили свой стяг.
Ми так само запиталися з Дмитра Галка, чи не повишається напруженість у городі у зв'язку з масовими похованнями загинулих.
Вони ж вже були, вони починаються не сьогодні, вони були учора. По-моєму, як на мій погляд, тут буде як у Маріуполі, бо це можна було бачити по учорашнім дні. І вони не перетворяться у політичний маніфестацію. Це доволі цікавий феномен і складно його підтлумачити, бо ви ведете, що на Майдані все це одразу було створено. Фактично Небесна Сотня, все це відбувалося вельми урочисто. А тут ніяк їх ховають кожного самого по собі. Політичні маніфестації з цього не роблять.
У Одесі новий керівник міліції, а улади так керували сюди так само додаткове спецпідрозділення МУС. Чи можна сприймати це як нормалізацію ситуації у Одесі?
Покуль дестабілізований, зовсім уже ситуацію в Одесі не назовеш. Вона там не нагадує ні Донецьк, ні там тим більше якісь слов'ян. Тут человек еще может почуваться больше-меньше добро. Тут нема ни блокпостов этих сепаратистов, нема их на лагеру навык ніякого, они не захопили ни одного будинку. Тому Одесса все-таки застается еще, дякую Богу, больше-меньше украинской.
По телефоне за Одессы поведомлял белорусский журналист Дмитрий Галко.
Новый цикл присвячен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
У новой передаче Сергея Навумчика про то, чому БНФ не подтримал на первых выборах кандидатуру Станислава Шушкевича. У Волковиску з двох інтернатів по вулиці Панковий 58 і Калініна 1 хочуть виселити каля 200 сім'їв на підставі рішення райвиконкому. Інтернати передаються від їх теперішніх уладальників Волковиського заводу КСОМ і Волковиського машинобудовничого заводу у комунальну власність міста. Іншого жилля людям не пропонують. Передає Михайло Корнєвич.
Інтернат на вулиці Панковой 58, дев'ятиповерховий будинок. Тут живуть 185 сім'їв, коля 460 чоловік. Серед їх діти, пенсіонери, інваліди. Інтернат на самой горці, з якого як на долоні видать увесь Волковиськ. Здали його в експлуатацію 23 роки тому. Мікрорайон давно обжитий з крамами, школами, дитячими садками, побач добудовують православний храм. Жихари інтернату вельми наполохані рішенням райвиконкому, не глядячи на те, що сьогодні працівний день у один з покоїв зібралася шмат жильцов. Я не доведалися, інтернат передають на баланс комунальних службов з тої нібито причини, що дом у аварійним стані. Розповідають, що персональних повідомленняв на руки ще не отримлювали, але у фойє вже висить рішення гарвиконкому, де чорним по білому записано у пункті 1.1, що прийняття комунальної майомості інтернатів махчима при умові повного їх визволення від жильців. Усі кажуть, що не мають куди йти.
Виселити людей до 15 октября 2014 року. Не увідомлені
нас ни о чем. Абсолютно ни о чем. Только уже поставили перед фактом. 400 человек, 189 семей просто так выселить. Вот вопрос стоит очень остро. Инвалиды, семьи с детьми, пенсионеры, люди, которые сокращенные нас с завода, которые действительно проработали не один десяток лет.
У меня такой же вопрос, куда мне деваться? Я отработала на заводе КСОМ 25 лет до пенсии. Работала в тяжелейших условиях, во вредных. 23 года, считай, мы живем с основания этого общежития здесь. Вот куда мне деваться? Денег построить квартиру у меня нет.
И мы его поддерживаем как можем. Сантехника поменена. Все ремонты сделали. Я говорю, сидишь и плачешь, что его теряешь. Это страшно просто. Просто страшно.
Мне, например, до смерти, что ли, идти на квартиры жить? Куда я пойду? Я не пойду. Меня пойдут уже трупом выносить. Я лягу и не выйду сама, понимаете? Меня только вперед ногами отсюда вынесут. У меня нема куда идти.
У покой заходит молодая с подарением с детем на руках. Хлопчику всего 2 месяца. Вот что она кажет.
Старшей девочке 5.
И что вот если вот?
Я опекун еще плюс. И хотят выселять. Куда неизвестно куда. Хотелось бы знать, на основании чего нас выселять. Куда мне? Они давали нам блок, давали когда. Они знали, что я опекун, что у меня маленький ребенок, 3 лет. Сейчас 2, куда мне идти? Я бы хотела знать, куда ты, интересно, подоставить. Представлять ничего не хотят. Вот куда идти? Вот маленьких детей.
Еще одна молодая с подарками кажет, что Волковыск невеликий город. И все, как нам вот хотели, то квартиру не понаймают.
Ну вот мне 30 лет, а перспективы на жилье, ну никакой. 3 миллиона зарплаты, пожалуйста, 200 долларов квартиру снять, плюс коммунальные. Кредит никто не даст, живу одна, я не знаю. Ложиться и умирать.
Люди рассказывают, что все ремонты в интернате робили завсёды за свои гроши. Николи ничего не просили. И теперь готовы, как их меняли в окна, двери. И они сгодные платить, аль этим никто не занимается. Великое удивление у них выкликал той факт, что дом раптом признали аварийным. Хоть никаких комиссий у нас не было.
Извините, обычный дом, чтобы признать аварийным, жилой, люди обивают годами пороги. Годами. Вот такие стопки собираются переписки. Приезжают всевозможные комиссии. И только через 3-4 года, возможно, только такая ситуация, что это без выселения людей. А здесь в течение 10 дней решилась это ситуация о том, что аварийное жилье. Как такое возможно?
Людей вельми покрутило, что никто с керовництва предприемства не пришел и не поговорил с ними. Не обмерковал этой проблемы. Не заявились и чиновники из выконкаму. Одна с подарень пропоновая процитовать пункт возвращения выконкаму про то, как их собираются выселять.
Нас поставили перед фактом о том, что отделу внутренних дел, председателю суда, Волковыскому межрайонному отделу КГБ оказать, следственному комитету, оказать помощь в выселении людей. То есть выкидывать, как слепых котят, на улицу.
Мы говорим об Украине, о ситуации на Украине. Вот возмущаемся. А у нас своя в Волковыске ситуация хуже Украины. Ну послушайте.
Одинное, про что с подарами рашуча заявляют, будут змагаться. И полохают президентом, бо мясцовые улады не хочет с ними лечиться. Подобная ситуация у 5-верховом интернате по улице Калинина 1. Один жихару расповел, что некоторые уже отримали персональные поведомления, сгодно с якими мусят покинуть помешкание до 1 липеня.
Ой, люди там уже давно волнуются. Уже это самое, как получили этот документ, и в Лерьянке там пошли в ход. Ну вот паника, особенно у женской части населения.
Говорят жихары волковыских интернатов. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Мінськ урешті повернувся тваром до Шенгену. У травні відбудуться перемови об спрощенні візового режиму з Еврозв'язом. Про таку домовленість повідомила намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина. Церква поводля рейтингу займає 2-е місце після президента, заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з митрополітом Мінським і Слуцьким Павлом. 5 травня у Беларуси официальное свято День Друку. По-белоруску тут выходит только кожная 7-я газета. У Гомеле неведомые напали на приватный дом громадского активиста Кастуся Жуковского. После того, как побач с национальным белорусским, господар вывесил и украинский державный стяг.